друзья, наш эфир продолжается, и сейчас время для постоянной рубрики, посвященной поиску информации о судьбах тех людей, которые пропали без вести в годы Великой Отечественной войны или пали на полях сражений. И у нас в студии председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Полина Борисовна.
Алексей Александрович, сегодня вновь действительно судьбы, интересные судьбы, конечно, как всегда, сложные, трагичные судьбы, как и все в годы Великой Отечественной войны. Где сегодня почерпнули вы информацию вот для нашей встречи?
Я на сегодня постарался две темы как бы взять. Они, естественно, увязаны общей памятью о погибших, о новых каких-то там данных. Первая тема – это там, где я работаю преподавателем. Вот это экономико-технологический колледж. Значит, там у них музей, и вот эти данные по дополнительным сведениям о погибших. У них очень мало было этих сведений. И они пока еще этих данных не знают, поскольку я еще не доводил до них. А второе – это новая книга, которая вот нашими коллегами, ну, погибшие, дети погибших участников войны, и вот они создали новую книгу, это из асбеста. Ну, обо всем, как говорится, по порядку.
Да, вот. Давайте тогда сейчас, вот, собственно говоря, те судьбы, на которые вот натолкнулись, собственно, в стенах учебного заведения, где вы и работаете.
Да. Ну, и было и для меня-то интересно. Значит, я решил, что подтолкнуло. Я там уже много лет преподаю. Ну, а тут недавно вышла у них еще газета «Жизнь» ЕЭТК. ЕЭТК – это Екатеринбургский экономико-технологический колледж. И им 78 лет вот недавно исполнилось этому учебному заведению. И там у них есть такая рубрика «Приглашаем посетить музей». Значит, ну, музей. Я всегда интересуюсь музеями во всех учебных заведениях, где приходится иметь вот контакты и прочие выступления. И там тоже поинтересовался, что и как. Ну и несколько слов о самом учебном заведении. Значит, он, это вот колледж, раньше техникум был, он образовался из Урала Кузбасского комбината в городе Златоусте. Вот как бы откуда и чего взялось-то неожиданно. Вот и вначале он был Свердловский техникум хлебопечения. Там был рабфак, техникум и ФЗУ, фабрично-заводское училище. Ну и с 1934 года это всесоюзный техникум пищевой промышленности имени А.М. Горького в городе Свердловске на 4-й загородной улице. Там есть фотографии представлены, довольно-таки затрапезный по нынешним понятиям уголочек, там двухэтажный домик, ну вот такое, все не очень. Но вот меня удивило, что в то время назвали имени-то, название А.М. Горького. У нас есть А.М. Горького университет имени Горького, но почему-то с этой вот ошибкой, которая и в колледж, так сказать, в техникум пришла. Если уж говорить о самом писателе, ну, слово, так скажу, меня удивляет всегда эта надпись, которая на УРГУ, вот, что А.М. Почему Алексей-то Максимович, если псевдоним-то был Максим Горький? Но что спрашивать у них, если тогда они в этот техникум пищевой промышленности воду на лошадях возили. Уж тут можно, простите, это им А.М. Горького. Вот, водопровода там не было, дрова, ну, в общем, как в старые времена. Ну, конечно, очень интересные судьбы. Когда я там посмотрел несколько судеб, далеко не все еще они подняли, кто учился, кто погиб. Погибших было, естественно, намного, вот, ну, нутро подсказывает, намного больше, чем вот они указали там. Я по трем человекам вот особенно так смотрел. И преподаватель математики суставов Владимир Иванович. Вот там ни года рождения толком не указано в этих сведениях, что и как. Ну, написано, что в 43-м году погиб под Курском и призван был в 42-м году. Ну, посмотрел я в книге памяти, том 8, Нижний Тагил, вот тогда он уже там был, призывался из Ленинского района Нижнего Тагила. И Суставов Владимир Иванович числится в этой книге рядовой, 1909 года, погиб 31 января 1943 года. Захоронен в селе Крестиновка Мантуровского района Курской области. Вот довольно интересно, да, тут с Курской областью связано, но вот только 31 января 1943 года. Странно для меня, что рядовой. Почему? Потому что вроде бы человек из грамотных преподавал математику в учебном заведении. Посмотрел сведения в Центральном архиве Министерства обороны. Эти данные можно сейчас находить. Да, действительно, написано там, что 31 января 43-го, село Крестиновка, дальше все это совпадает. Вот. И похоронен еще дополнительные сведения в районе школы. Юго-восточная сторона сада, 5 метров от главной их площадки. А сам он родом из Шадринска, в то время называлась Челябинская область. В общем, призван был, тут уточнение, 19 апреля 1942 года. Кем он служил, вот тоже очень любопытное дело. И не случайно учли его гражданскую профессию. Он числится очень редкая специальность военная. Топовый числитель, то есть топографический вычислитель. Что, как, какие высотки, какие координаты. Вот. Это не артиллерийский вычислитель, это несколько другое. Служил он, вот тут интересные данные, Владимир Иванович Суставов, 167-й стрелковой дивизии. В эту дивизию входил в состав ее 576-й артиллерийский краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого полк. Вот. Уже боевые заслуги к тому времени были у него, вот по 43-му году, до 43-го года. И жили они, семья Суставова Владимира Ивановича, наверняка кто-то из родственников и есть тоже, жили они в Екатеринбурге на Сакко-Иванцетти, дом 117. Ну, как я понимаю, это частный дом, в то время не квартира, вот сам дом. Жена Ксения Николаевна, то есть вдова, по нынешним понятиям. Вот такие данные, это я взял их данные из Центрального архива Министерства обороны. Это как раз донесение о безвозвратных потерях 167-й стрелковой дивизии. Эти сведения были даны от 11 января 45 года, то есть незадолго перед концом войны. Там, как говорится, результирующее. Любопытно для учащихся, для преподавателей, вообще для студентов этого колледжа, что это за 167-я дивизия. Она формировалась-то в Сухом Лагу Свердловской области. Это не случайно. И вот с декабря 41 года по апрель 42-го вот быстро так формировалась дивизия. И вначале у нее был номер 438-й. Затем, значит, при приближении к фронту дали вот эту вот 167-я стрелковая дивизия. И буквально в скорости, вот в январе 42-го года, еще до того, как, значит, переименована 167-я стрелковая. И после войны вот эта 167-я стрелковая дивизия была в городе Борщов Тернопольской области, в военном городке. И вот первые бои были в июле 42-го года в районе Задонска под селом Фомино-Негачевка на подступах к Воронежу. Но сообщается, что дивизия понесла огромные потери и отступала. И вот 21 августа 42-го года она сменила части 1-го танкового корпуса вот, у села Большая Верейка. Это известное селение Большая Верейка, севернее Воронежа. Вот эти данные, полученные от Иофилии Иосифовича. Даже вот так вот взять. Прославленные еще и тем, что не случайно 167-я стрелковая дивизия входила в состав 1-й гвардейской армии. Ну, те мои сверстники и старшие, которые знают, что это такое, не сразу давали звание гвардейской, тем более армии. И вот она была среди отличившихся в состав этой армии первой, которой дали звание гвардейской. То есть я считаю, что вполне заслуживают вот эти солдаты, которые воевали в составе гвардейской армии, каких-то боевых наград. Одновременно с этим вижу, что никаких наград у Суставова нету. Это тоже вот несправедливо. Ну и последнее тут еще сведение по нему можно сказать, что 16 сентября 43 года дивизия 167-я и 3-я гвардейская танковая дивизия и 163-я гвардейская стрелковая дивизия освобождали город Ромны Сумской области. И, конечно, увековечена в чем-то вот эта дивизия, то, что, положим, в Саратове есть улица 167-й стрелковой дивизии, в Балашове. То есть надо отдать должное фронтовикам, которые там служили, и, в частности, преподавателю математики Суставову Владимиру Ивановичу, что увековечено хотя бы имя, ну, не имя, а сама вот дивизия, войсковое соединение вот в памяти населения, хотя бы вот тех населенных пунктов, где они проходили. Дальше интересна судьба Надеина. Надеин Виктор Иванович. Он в кадрах числится как бывший директор техникума. Но в какие годы? С 1938 по 1940. В 1941 он уже был в другом месте, в данном случае, надо сказать, в Ставрополье. И вот данных совершенно не было, ну, у техникума, какая судьба. Тут мне кое-что приоткрылось, и судьба, конечно, тоже и тяжелая, и печальная. Ну, вот я вижу здесь, у меня данные из Центрального архива Министерства обороны, донесение об освобожденных из плена от 25 марта 43-го года. Это вот такая форма. Хотя на самом-то деле это донесение об освобожденных из плена в 43-м году, значит, 320-й стрелковой дивизии. Что это за странные такие, вроде бы, данные? На самом деле это общая форма, и она носила вот такой характер. Вроде бы как кто-то там сидел в плену, и вот их освободили. Дальше там приписывается освобожденных из плена и или вышедших из окружения. Но подход был по советским меркам, ну, просто надо сказать, отвратительный. Вот. Я тут в данном случае вот смотрю, управление 320-й стрелковой дивизии, то донесение секретное по тем временам, сейчас вот рассекреченное. И по учету личного, потерь личного состава, донесение в Москву от начальника штаба дивизии, что при этом представляю списки на младший начальствующий рядовой состав, бывший в плену и окружении, и ныне состоящий на службе в частях 320-й стрелковой дивизии. Всего 1100 человек, 1110, точнее, человек. На 65 страницах вот эти данные. Ну и в частности о нем, тут вот я посмотрел, эти сведения также есть, он под пунктом 16 идет в этом перечне. 1908 года рождения, то есть вот даже это важно для Надеина. И попал он в плен, когда был в составе 15-го кавалерийского полка. Был кавалеристом. Ну, против танков вот так вот их бросили, так сказать. Числился рядовым. Вообще странно вот в этом плане. Человек с образованием. И вот так вот в рядовых. Призван был из Ставрополя. И там числилась мать Мария Тимофеевна. Ставрополье, улица Горького, дом 11. И угодил он из плена, когда вот его освободили, в первую стрелковую бригаду, и там дальше следы теряются. Что там и как? Погиб или не погиб? Если он погиб, вот, будучи как бы полуизгоем, в связи с тем, что выходили из окружения, потому что надо дать разъяснение, что такое освобожденный из плена в 43-м году. Как правило, освобождали из плена в конце 44-45 уже не на территории России. Это просто вышли из окружения, и сразу на них вот это такое пятно наши смершевцы наложили. И в частности, они попадали очень... И так-то было нелегко служить. Много было таких трудностей. А тут еще под подозрение, то есть их как ненадежных, которые попали в окружение, вырвались оттуда к своим, к родным, как говорится. Они еще попадали типа штрафбата и прочее. Какая судьба у него дальше, трудно сказать. Но вот я смотрю, положим, если посмотреть на судьбу вот этой 320-й стрелковой дивизии, то уже после того, как он был освобожден, возможно, он участвовал тоже вот в этих делах, ну, боевых. И вот информация за 3 сентября. Город Янакиево был возвращен в стране. Такая там статья. И там пишется «Наш внезапный мощный удар по врагу». Ну, там дальше пишется, как враг бежал тут, бежал оттуда-то. Немцы пытались задержать нас в районе Криничное и Первомайск, но был бит, цепляясь крепко бился на подступах. Вот. Но и вот здесь мы его одолели. То есть, вот такие вот эти сведения, может быть, эмоций тут очень много в этих отчетах. Но чувствуется, что не так уж легко и были одолены противник-то, с большими, опять-таки, потерями. И вот там написано, что за 25 дней противник был отброшен от своего первоначального рубежа на 350 километров. Это, конечно, тяжелые такие победы для нас. Еще судьба выпускника техникума. Это Горелов Михаил Павлович. Он был лейтенантом, и вот такие сведения, что он был на Белорусском фронте и награжден орденом Красного Знамени. Я посмотрел книги памяти Свердловской области, это по Кировскому району Екатеринбурга. Он тут числится, записан так. Горелов Михаил Павлович, младший лейтенант. 11-го года рождения, призван в 41-м, погиб 7 февраля 44-го года. Захоронен в деревне Корма Домановичского района Гомельской области. Это, естественно, что-то значит вот для раскрытия этой судьбы. Но вот я посмотрел в данных вот из приказа Главного управления кадров Народного комиссариата обороны СССР секретно от 15 марта 44 года. Номер этого приказа 0863/ПОГ, то есть пограничники. Вот. Ну и тут на первой странице пишется там «Ниже поименованный офицерский состав, погибший в боях против немецко-фашистских войск, исключается из списков Красной Армии». Ну, тут Московский округ, через несколько страниц, это уже на 14-й странице этого приказа, нахожу под номером 94 младший лейтенант Горелов Михаил Павлович, командир взвода связи 1312-го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии. Погиб 7 февраля 44 года. Рождение 1911-го, кандидат ВКПБ в Красной Армии 41-го года. Жена Горелова Нина Семеновна, проживает город Свердловск. Вот такие. Как правило, в этих вот приказах Главного управления не пишут, где погибал человек. Но, тем не менее, эти данные мы вот нашли. Эти данные вот как раз свидетельствуют о том, что вот дополнительно еще к тому, что в книге памяти написано, в 500 метрах западнее деревни Корма Домоносецкого района Полесской области, ну, сейчас это другая вот область указана, Гомельская область. Он был командиром взвода связи. Там тоже расписано боевой путь этой дивизии. И уже после того, как он погиб, значит, он, еще раз напомню, погиб 7 февраля 44 года. А тут вот статья интересная, как в дальнейшем пошло это дело. И в ночь на 14 августа 1312 стрелковый полк деревня Дынная и Кондрыкина. Вот. Ну, освобождали эти населенные пункты, и отчет интересный о военном времени. Значит, вот и перед тем, как ему погибнуть, видно, что он участвовал в боях, вот в частности, расписано быстрое продвижение полка 13-12, ну, 1312 и 1316 стрелковых полков уже 15 августа создало угрозу, это 43-го года, городу Жиздре. В ночь, значит, полк овладел Верхней и Нижней Акимовкой и Ивановкой. 9 сентября 43-го Людиново был освобожден. Основную роль в этом сыграла 17-я стрелковая дивизия под командованием генерала Рагули. Тоже важно знать, что воевали в боевых таких вот частях. И, конечно, важно тоже, что какой-то боевой наградой он отмечен. Может быть, еще чем-то, но пока других сведений пока вот нет.
Хотелось бы, чтобы эти сведения появились в музее колледжа, потому что, чтобы не было такой сугубо формальный подход. Наверняка больше людей ушло из среди выпускников и преподавателей на фронт. Но вот хотя бы эти три судьбы, чтобы такая полная достоверная информация была о них. Я напомню дорогим нашим слушателям, у нас в студии Алексей Александрович Зыков, председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов». И сейчас, Алексей Александрович, переходите, собственно, к второй теме нашей беседы. Книга перед вами лежит, воспоминания вот о Великой Отечественной войне, о детстве в годы Великой Отечественной.
Да, знаете, я держу вот в руках, жаль, что вот вы не видите, невыдуманные рассказы о военном детстве. Эта книга написана те, у кого вот погибли, не вернулись родственники, преимущественно отцы не вернулись. Вот. И, ну, она издана в «Асбесте», что очень важно, что она издана на средства администрации Асбестовского городского округа. И вот редко бывает такое, чтобы видно было, кто составлял. Помогали в корректировке и печатании текстов Протопопова Нина Евдокимовна, дочь Протопопова Евдокима Романовича, пропавшего без вести в 1941 году, и правнучка Байменова Екатерина, бывшая ученица средней школы номер 1 имени М. Горького, уже Максима Горького, студентка университета. Основной текст книги набран Криничной Анастасией Александровной, правнучкой Катаева Василия Петровича, погибшего в 43-м году в Черниговской области. Вот такого рода сопричастность к составлению книг молодежи, внуков, правнуков дорогого стоит. Ну вот я посмотрел, мне вот тут уж поскольку заикнулся я о Протопопове, Нина Евдокимовна, дочь Протопопова Евдокима Романовича, тут есть тоже и их вот сведения ее своем отце. И я бы мог остановиться, потому что на эта информация, она не просто так. Не помню, в этот год или другой мама серьезно заболела, и ее отправили в больницу в город Омск. Это было, мне кажется, в июне. Помню только, что плакала бабушка, не было продуктов, нечего было есть, нечего было отправить маме в больницу. Потом бабушка ушла в огород. Вскоре она вернулась, повеселевшая. В руках она несла картошку с голубиное яйцо. Она посмотрела на нас с сестрой и как-то с грустинкой, но уже без слез, сказала: «Ну, девчонки, мы теперь не умрем, и матери передачу вышлем». Не помню, какой это был год, дальше я читаю ее воспоминания. На кому-то в голову пришла мысль выращивать в Сибири табак. И попросили этим заняться и бабушку. Посынковать табак бабушка брала и нас. Тогда никто не говорил, что это вредно. Все жили под лозунгом «Все для фронта, все для победы», а табак нужен был для солдат. За это бабушке давали каждый день кусочек хлеба в 3 пальчика ширины и в пальчик толщины. Но если от булки хлеба отрезать кусочек толщиной с пальчик и разрезать его пополам, половинку и давали бабушке, а она этот кусочек разламывала нам с сестрой. Вкус его горьковатый, я помню, и сейчас. В хлебушки было больше лебеды. А еще я помню День Победы. Все бежали к дому с высоким крыльцом, не знаю, клуб ли это был или правление, вот. Но именно на нем висела черная тарелка репродуктор. Когда все услышали о победе, стоял в деревне рев, а потом женщины на ступеньках крыльца пели, и песни эти походили больше на плач. Этот плач и стон и сейчас слышится в моих ушах. И, кажется, отзывается в каждой клеточке тела перед Днем Победы. Для меня этот праздник в прямом смысле, со слезами на глазах. Все годы в этот день дома я нахожусь одна, никого не хочется ни видеть и слышать. Отец с фронта не вернулся. В 1948 году мы получили извещение со страшными словами «Без вести пропал», со всеми вытекающими последствиями. В 1949 году мы из Тюменской области переехали в Асбест, а бабушка, мамина мама, шла пешком 31 день. Она вела нашу кормилицу, корову. Мы бабушку встречали в районе современной пятой фабрики, радовались, плакали. Жить было трудно, на работу устроиться было тоже тяжело, но фабрики и на заводы, где платили побольше, мама устроиться не могла. Приняли только сестрой-хозяйкой в больницу. Зарплата 53 рубля. А нас вместе с мамой четверо. Наверное, с 49 года нам с сестрой стали платить пенсию за отца. Сначала 8 рублей, потом 16. А когда сестру в 14 лет одна женщина взяла на работу, то 16 рублей стали платить мне. Бабушка не получала ни рубля. За колхозную работу пенсию не платили, хотя работала дояркой, выращивала табак и болезнь заработала в колхозе. У нее очень болели и руки, и ноги, видимо, она страдала от травматизма. Были выворочены суставы, искореженные пальцы, но я ни разу не слышала, чтобы она жаловалась. Я не знаю, что мы не умели делать. Все мы вязали скатерти, покрывала, шторы, ведь у нас ничего не было. Ткали половички, выкладывали ковры, шили ватные одеяла из лоскутков. Не только для себя, но и на заказ. Это я хорошо помню лоскутковые такие одеяла. Это как бы было и цветастенько, но и от нужды, естественно. Тут уж мой комментарий. За заводом идти была свалка, куда отвозили бобины с оставшимися нитками и асбестовыми нитями. Там мы и собирали сырье для своей работы. Я с 6 класса косила, а когда Хрущев запретил покосы, мама в речке жала камыш, вязала снопы, а мы с сестренкой их относили домой. Камыш резучий, и по нашим детским ручонкам текли струйки крови. Было очень тяжело, но мы знали, что без коровы нам не выжить. Позднее вернулись покосы. Жили мы у людей во Времянке. А потом решили строить дом. Мама и ее двоюродная сестра валили лес на отведенной делянке. Обрубали сучья, а когда выпал снег, бревна клали на санки, а бабушка, сестра, я и дочка маминой двоюродной сестры тащили их к месту, где строили дом. А потом в одно воскресенье пригласили людей помочь скатать дом. Это называлось помощь. Деньги не платили, их у нас да и не было. Помощников, конечно, угощали, а делали перегородки, дом-то строили на две семьи сами. Сами штукатурили, сами белили. Нашему счастью, казалось, не было предела. И в конце, вот после этого уже, по последним данным, когда уже закончила вот она свои воспоминания, написано: Протопопов Евдоким Романович, это ее отец, находился в германском лагере с 8 апреля 43 года. Лагерный номер 4688. Источник информации – Центральный архив Министерства обороны. Где находился этот лагерь, неизвестно. Ну вот я, опять-таки, жалко, что не видят наши радиослушатели. Вот из немецкого плена «Name, Vornamen, Ну, это все имя, фамилия, имена. И, ну, по-немецки тут все это день рождения, место рождения указать. Значит, вот Протопопов Евдоким Романович. Родился 28 июля 1911 года. Не представлены эти данные, может, они и не знают, но вот я им вышлю копию, что вот он обозначился, что попал он в лагерь 8 апреля 43 года. Но это не означает, что это вот попал в плен. Это просто тут не до конца эти сведения. Я хочу это как раз вот уточнить для Нины Евдокимовны. Тут неточности. В плен он попал в первую неделю войны. Ну, первые дни, можно точнее сказать, 29 июня 41 года. И не в Латвии, как пишете, ну, просто уже забываться, видимо, в семье стало, когда нет документов, не сохранились, а в Литве. И жили они до эвакуации-то в Литве, как семья кадрового военнослужащего. Он в 38 году был призван в армию и остался, как я понимаю, сверхсрочником. И в то время уже был, по одним сведениям военкомата, откуда он призывался, младшим лейтенантом, то есть офицером, в другом как сверхсрочник, то есть старшиной. И в документах военных он числится старшиной. А в военном, вот в плену, он представился, это с его слов записано, солдат, то есть солдатом. Вот. И поэтому там он был вот в таком качестве. На что любопытно еще важно сказать, на чем стоило бы подумать и родственникам, и нам. Он числился в 292-м легком артиллерийском полку. Это вот часть ПЯ-146. А и она дислоцировалась перед войной-то в городе Назвдич, Литва. А в апреле 43-го года он, значит, ну, вначале вот попал в плен, а в апреле 43-го года он переведен вот в этот лагерь, откуда сведения по последней карточке. И его номер-то и место, к сожалению, так и не названо. И важна дата смерти. Она уже написана рукой советских, так сказать, представителей 17 января 45-го года. Так же, как вот записано 242-й легкий артиллерийский полк, и вот эта вот дата. Это о чем-то можно подумать, что это, почему так вот произошло, когда освобождение как раз было в 45-м году, вот этих лагерей, как правило, на территории Германии, и почему он тут умер, и что там такое, и вот эти детали, пока вот не ясно. Но такое вот уточнение, думаю, немаловажно.
Ну, я думаю, Алексей Александрович, уже заканчивается время в эфире, и продолжим в следующих наших передачах. Вот вернулись снова к этой книге, потому что действительно очень интересно такие вот первоисточники почитать.
Да, и я еще попрошу как раз к тому времени, чтобы те слушатели из «Асбеста», которые нас слушают, чтобы они послушали, мы продолжим интереснейшие воспоминания, они просто по-человечески. Понятно, что веселого там ничего нет, но по-человечески очень важный и честный материал, что вот для нас важно. То есть будем ждать продолжения наших встреч, уважаемые радиослушатели. А пока я назову адрес для писем. Пишите, пожалуйста, по адресу. Индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, АЯ-41. Это абонентный ящик 41-й, Зыкову Алексею Александровичу. И, конечно, прошу вас, уважаемые радиослушатели, как можно подробнее в письме писать, если есть вот у вас воспоминания, что там и как. И указывайте номер телефона. Еще немаловажно, вот дату, когда вы услышали какую-то там информацию.
Спасибо, Алексей Александрович. Я напомню, у нас в студии был Алексей Александрович Зыков, председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов». И через две недели мы продолжим эту тему в эфире радиоканала «Воскресенье». До встречи.
Всего доброго.
Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах и теперь живущие, не ставьте многоточья, за именами перечне потерь. Нас в карты не вносили генералы на перепутьях огненной войны. Забытые в воронках и завалах лежим Россию с большие сыны. Воздай, отчизна, должное и павшим, похорони, как требует обряд. И пусть в стране родной от войн уставшей не будет неприкаянных солдат. Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах, и теперь живущие не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие не ставьте многоточие за именами в перечне потерь.